Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – партийная жизнь России глазами ее жителей. Каково отношение к разным политическим партиям и к тем процессам, которые идут сейчас в этой сфере? Какие партии считаются демократическими? Есть ли понимание того, как сказывается состояние политической системы на повседневной жизни граждан? Сегодня у нас в гостях социолог Леонид Седов. И по телефону участие в программе принимает политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Добрый день.
Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос, есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы. Я начну с этих сообщений. Вот что пишет нам Герман из Байконура. Думаю, что сейчас такой партии нет. Надеюсь на возрождение яблока. А пока, думаю, настало время не кучковаться, а задуматься, чем каждый готов пожертвовать ради создания в России гражданского общества. Егор из Берлина. Создание истинно демократической партии в России невозможно, так как страной управляет мафиозный клан КГБ. Без подписи. Нет сейчас моих партий. Мне нужна, даже я бы сказала, любая западная партия, просто любая партия, которая начнет исполнять писанный закон, и тогда мне станет чувствительно лучше. Виталий из Коломны. Нет, причина одна. В стране нет общества. Когда власть в руках ФСБ, какие могут быть партию. А Каспарову, Рыжкову и Немцову власть не даст создать настоящую партию. Андрей из Москвы. Пока были выборы, голосовал за Яблоко. Правда, теперь Яблоко заняло непримиримую позицию по отношению к солидарности и выгнало Яшина. Поэтому сомневаюсь, буду ли я голосовать за них, если нам удастся добиться возвращения выборов. Филипп Бастер из Владимира. Единственная партия в нашей стране, выражающая мои интересы, национал-большевистская под руководством великолепного фантасмагориста Эдуарда Лимонова. Увы, малость устарел Явлинский, пусть и хороший он мужик. Вячеслав из Москвы. В нашей стране партии в общепринятом смысле нет. Все эти декоративные партии могут существовать лишь с одобрения власти и лишь до того момента, когда они начнут этой власти активно оппонировать, то есть заниматься как раз тем, для чего они, по идее, и должны создаваться. Серж пишет, что бы там ни болтали злопыхатели, но я уже 10 лет поддерживаю Яблоко и очень доволен здравомыслием этой политической партии. Никакой истерики или авантюризма, четкие понятные цели, разумные предложения – это главное достоинство партии. Правдист. Пишет, Явлинский мне нравится, его партия нет. И вообще, хватит Явлинскому тусоваться со странной публикой. Пусть-ка поработает для страны. Вот такие мнения. Прошу вас, уважаемые гости, их прокомментировать.
Ну что, вот обращает на себя внимание то, что высказываются в основном сторонники таких, я бы сказал, оппозиционных партий, демократических партий, либеральных. Это вот как раз те люди, которые, видимо, понимают, что такое партийная жизнь, что она должна быть, состоять из разнообразных мнений, разнообразных программ. И поэтому вот высказываются в пользу таких партий, как Яблоко, таких деятелей, как Явлинский, в той части, в какой он их устраивает. Вот кто-то высказался, что он там устарел вроде как, но все равно очень много вот яблочников высказалось. Я тоже прочел это высказывание на форуме. Мое внимание обратило такое высказывание. Некто Толя, неизвестно откуда, без указания города, написал так, значит, партии нет, есть отдельные люди, Илларионов, Рыжков, Каспаров, Касьянов, Немцов, Новодворская, Латынина, но, к сожалению, у них не хватает ума консолидироваться. Эти люди умные, интеллектуальные, порядочные, должны составлять каркас будущего управления Россией. Вот мне хочется солидаризироваться с этим высказыванием. Я тоже считаю как раз перечисленных здесь людей, надеждой какой-то для последующего нашего развития политического.
И, Николай Петров, ваш комментарий, пожалуйста.
Вы знаете, я во многом согласен и с Леонидом, и с теми, кто прислали свои замечания. Хотел бы только отметить, что действительно у нас политических партий нет, и проблема здесь не в том, что вожди плохие или амбициозные, или не умеют договариваться, а в том, что наша политическая система в принципе не предусматривает место политическим партиям. Никаким политическим партиям, включая так называемую партию власти «Единую Россию». Поэтому существование квази партии возможно только как каких-то имиджевых проектов. Да? В этом, мне кажется, причина долгой популярности Владимира Вольфовича Жириновского, который именно как шоумен не устает привлекать внимание, и несмотря на то, что там 15 лет прошло, никакие заявления и обещания он в принципе, как и любой другой партийный лидер, не может выполнить. Он каждый раз к выборам находит какой-то новый, интересный, занимательный и привлекающий внимание трюк и остается на политической сцене. Все остальные политические долгожители у нас либо ушли, а те, кто пришли им на смену, они либо даже не могут начать какой-то свой партийный проект в силу того, что очень жесткая репрессивная сейчас система строительства и поддержания существования политических партий, или даже им, если это удается, они не могут выступать как реальные партийные вожди, потому что все эти обещания, все эти программы, самые хорошие, самые близкие какой-то части избирателей, с которыми они выступают, они не могут быть реализованы в силу того, что Государственная Дума, где политические партии представлены, она так устроена, что никакая политическая партия там не может реализовывать ту программу, которую хочет она, а не ту программу, которую хочет Кремль. Но в позитиве, в конце, я бы хотел добавить, что мы сейчас, мне кажется, находимся на переломе. И неважно, как называть наш нынешний политический режим, мне кажется, единственной возможностью для него сохраниться сейчас в ситуации кризиса, это предпринять серьезные шаги по политической модернизации, по построению связи между гражданами и обществом, по восстановлению тех каналов связи, которые призваны реализовывать политические партии. Поэтому мне кажется, что вот этот 2009 год, и в этом я вижу позитивный возможный результат кризиса, это год, когда мы постепенно из политики чисто виртуальной, из политики как некоего шоу, придем к политике достаточно публичной, где будет место и политическим партиям реальным.
И еще несколько сообщений мне хотелось бы прочесть. Гарольд Вольфович из Санкт-Петербурга пишет. «Моя партия – партия добра и любви, мировое сообщество истинно верующих христиан, тех, в ком живет Дух Святой. Меня поймут члены моей партии, прочие лишь усмехнутся про себя». Бернгард из Штутгарта. «В России есть две партии – Единая Россия и народ. Вторая партия выражает мои интересы, когда заканчивается терпение к первой партии». И Виктор из Санкт-Петербурга. «Нет и не может быть», считает партия, которая выражает его интересы. «Однако есть такая партия, перед которой бессильны и Кремль, и КГБ. Это партия победившего пофигизма. Это реальное большинство. Это мы все спокойно наблюдающие, как открытую творится зло». Леонид Александрович, вот насколько важен этот вопрос для россиян? Обращают ли они вообще внимание на партийную жизнь, происходящую в стране?
Ну, надо сказать, что, конечно, партийная жизнь, происходящее в стране не является, как говорится, такой наиболее интересной для населения вещью. Даже перед выборами, вот мы производили измерения в вопросах и спрашивали, насколько заметна партийная жизнь в вашем регионе. И надо сказать, что большинство, довольно значительное, указывало на то, что заметна лишь деятельность вот партии, которая, по сути, монополизировала партийную жизнь, то есть «Единой России». 42% называли «Единую Россию» как партию, деятельность которой заметна. А, скажем, деятельность демократических партий, «Яблоко», «СПС», на эту деятельность указывали по 2%. «Яблоко» 2%, «СПС» 2%. То есть сама по себе партийная жизнь, ну, на этом, на уровне, как говорят, корней травы, она не очень заметна и потому не очень россиян волнует. А кроме того, еще большинство россиян, в общем, считают, что хотя партии нужны, конечно, и выборы нужны, но изменить что-то в их жизни посредством выборов вряд ли возможно. То есть то, что выборы перед выборами прошлыми в Думу, только 28% говорили, что считают, что выборы могут изменить их жизнь к лучшему, а 60% отвечали, что не могут никак повлиять вообще на их жизнь.
Напомню, что рядом со мной в студии социолог Леонид Седов, по телефону участие в программе принимает политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги, на волнах Радио Свобода, программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах Радио Свобода программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. То есть, Леонид Александрович, правильно ли я понимаю, что россияне уверены, что политическое устройство общества никак не сказывается на их повседневной жизни?
Да, вот именно, да, те вот цифры, которые я назвал, как раз об этом и говорят, что на их жизнь как таковую, вот повседневную жизнь, выборы повлиять не могут.
Николай, как вы думаете, почему такая ситуация сложилась в обществе, и как в действительности влияет политическое устройство на вот реальную жизнь повседневного человека? То есть, простите, на повседневную жизнь реального человека.
Я бы исходил из того, что россияне, российские граждане, такие же рациональные люди, как и граждане любой другой страны. Если мы не видим у нас активного участия в политической жизни, не видели, по крайней мере, до последнего времени, не видели активной поддержки политических партий, не видели внимания к каким-то другим формам партийной борьбы, то не потому, что у нас граждане какие-то особые или там у них особая ментальность, особая русская душа, а потому, что была такая социально-экономическая ситуация в обществе, да, был, по сути дела, такой молчаливый социальный контракт. Власть обеспечивала гражданам постоянный рост уровня жизни, который превышал экономический рост страны, а граждане в ответ на это не особенно вникали и не особенно включались в политическую жизнь, что, вообще говоря, вполне рационально, да, если у вас все хорошо и к тому же улучшается, то зачем вам принимать участие в каких-то, скажем, оппозиционных политических проектах, зачем вам подключаться к критике власти и так далее. Пока у власти было много денег, они шли в том числе на то, чтобы поддерживать вот этот молчаливый социальный контракт. Сейчас это время кончилось, и поэтому даже следующие мартовские выборы, мне кажется, они будут уже совсем другими, и дело не в том, что вдруг появились вожди оппозиции, вдруг появились проекты, которые выглядят более успешными, чем предыдущими. Дело в другом. Дело в том, что в ситуации кризиса возрастает критическая нота в отношении граждан, возрастает внимание к альтернативным, предлагаемым другими политиками вариантам развития, и меняется и сама власть. Да? Обратите внимание, как сейчас меняется «Единая Россия». Да? Где-то она уже выступает с критикой, иногда даже жесткой критикой, региональной власти, где-то она организует марши, она перехватывает и использует какие-то лозунги оппозиции, и в этом я вижу нормальную и очень позитивную эволюцию. То есть плохо, мне кажется, не то, что у власти находится «Единая Россия», а не, предположим, «Яблоко» или «Правое дело», а потому что «Единая Россия» сама по себе до последнего времени партией не являлась, она не использовала никакие рычаги, никакие механизмы, которые должна использовать политическая сила, но сейчас это меняется. И я бы обратил внимание еще на то, что за годы, прошедшие с советского времени, у нас практически произошла смена поколений. Да? Когда мы анализируем результаты выборов, мы говорим о том, что молодежь не особенно активна, не особенно в них участвует, что понятно, да, если люди не считают, что на выборах что-то решается, что их участие в этих выборах способно каким-то образом повлиять на результат выборов, вполне рационально для них туда не ходить. Но, повторяю, это новое поколение, это другие избиратели, это не те люди, у которых в голове, как у некоторых или там оставшихся реликтов советской системы, включая, скажем, меня и, наверное, всех участников сегодняшней дискуссии, еще есть память о каких-то советских выборах, есть какие-то опасения, есть какие-то соображения, чего хочет власть и так далее. Вот новое поколение, оно совсем другое. И как только оно придет активно выражать свою волю, а это сейчас неизбежно, мы увидим совсем другую политическую динамику.
Спасибо, Николай. Давайте послушаем опрос Радио Свобода. Есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы? На вопрос нашего корреспондента отвечают жители Пятигорска.
Есть коммунистическая партия. А потому что я с февраля 62-го года в коммунистической партии. И я прекрасно себя чувствовала, как человек со всеми правами и обязанностями. И государство ко мне великолепно относилось. Я бесплатно институт закончил, сын бесплатно институт окончил. Я получила квартиру в советское время. А сейчас идешь по улицам, и так грустно.
Только коммунистическая партия, единственная, которая выражает интересы пенсионеров и нашего возраста. Мы выросли в это время, всего, чего мы добились, все за счет государства. А сейчас все нищие.
Никакой партии не симпатизирую, никакая партия не выражает мои интересы.
Если каждая партия защищает только свои интересы. Я в Единую Россию вообще перестала верить. Ну, потому что, когда говорится одно, а делается другое, не по-джентльменски поступают.
У нас сейчас одна правящая Единая Россия партия. Как наши интересы. Да лично мои я не ощущаю, чтобы выражала. Цены растут, зарплата на том же уровне стоит.
По-моему, сейчас ни одна партия наших интересов не выражает, особенно пенсионеров. Про них вообще забыли, замолчали, и все.
Я хотел бы найти такую партию, которая мы вот здесь вот на рыночке вот тут торгуем, чтобы нам разрешили здесь торговать. Нас все время закрывают, запрещают. Да, вот такую надо партию найти. Не для этого дурацкого правительства, которое миллионами получает. А мы тут...
Единая Россия. Наверное, потому что у меня были симпатии. Все-таки я верила своему президенту. Мне нравится, во всяком случае, вот то, что он делает, мне нравится.
Коммунистов, которые меня воспитала, вот той партии доверял, по крайней мере. А потом они переделались.
Голоса жителей Пятигорска записала Лада Леденева, корреспондент Радио Свобода. Леонид Александрович, вот насколько типична эта картина, на ваш взгляд? Какие партии, по данным социологов, в наибольшей степени выражают интересы населения?
Ну, по данным социологов, наверное, нужно меньше судить, чем по данным результатов выборов. Все-таки люди голосуют определенным образом, мы видим результаты, и, наверное, они все-таки... голосуя за ту же Единую Россию, которую поддерживает большинство людей по результатам выборов, наверное, голосуют так, они считают, что эта партия отражает в какой-то мере их интересы. Хотя, конечно, доверять полностью результатам выборов нельзя, в том смысле, что тут используются разные методы воздействия на избирателей, и пропагандистские, и... административный ресурс и прочее, но, тем не менее, эти результаты в какой-то мере все-таки отражают представление людей о том, какие партии действуют в их интересах.
Ну вот и как выстраивается эта иерархия?
А то, что мы сейчас слышали, вот в отношении коммунистической партии, скажем, да, действительно очень сильны вот эти настроения ностальгии по Советскому Союзу и в том числе по КПСС. Вот мы, опять-таки, спрашивали, хотели бы вы, чтобы Единая Россия была такой же влиятельной партии, влияющей на назначение на все, осуществляющей контроль, в общем, была подобной КПСС в своих функциях. И 49% нам ответили, что да, хотели бы. А 30% нам отвечают вообще, что России нужна одна партия, большая партия. Правда, 45% говорят, что нужны 2-3 большие партии. Это люди, конечно, с более таким, я бы сказал, западным представлением о политическом устройстве, когда существуют партии, конкурирующие между собой. Это большинство, 45%. А 30% устраивает одна партия.
Николай, как вы думаете, вот как вы бы прокомментировали вот такой расклад мнений?
Но мне кажется, что действительно КПРФ – это, пожалуй, единственная сила, которая ближе всего к тому, что понимается под политической партией, у которой есть реальная поддержка внизу среди граждан, и поддержка, которая не покупается, а поддержка, которая базируется во многом на каких-то идеологических ценностях. Но я бы обратил внимание на то, что очень интересно те мнения, которые мы слышали, это, по сути дела, поддержка двух сил и по одному основанию. В одном случае это лояльность власти нынешней, и это поддержка Единой России не как какой-то идеологической силы, не как реально политической партии, а как силы, которая ассоциируется с президентом, а теперь премьер-министром Путиным. И вторая ситуация – это более пожилые люди, это пенсионеры, это лояльность прошлой власти. Да? И в том и в другом случае это скорее приятие той модели работы страны и роли, которую данная социальная группа или человек в ней мог играть, и статус, на который он мог рассчитывать, но это не поддержка политической силы, не поддержка политической партии. Вот это, мне кажется, наилучший показатель того, что политических партий, по большому счету, у нас не было, естественно, в советское время. Это была административная система власти. Нет политических партий и сейчас, но, повторяю, мне кажется, что сейчас как раз мы находимся на переломе и в начале того времени, когда политические партии окажутся востребованными, и при этом это будут реальные политические партии, не те силы, за которые человек голосует, увидев во главе списка губернатора или знакомого спортсмена или какого-то выдающегося деятеля культуры, а те силы, за которые человек будет сначала голосовать, потому что их обещания ему близки, а потом будет решать, поддерживает он или нет, потому насколько выполнили эти политические партии свои обещания.
С пейджером. Компартия, только без марксистско-ленинских отклонений. Именно у нее в уставе говорится о бесклассовом обществе и плане экономики. Подпись «Дробот». Вот Компартия выражает его интересы. С ним солидарен Юрий Николаевич. Его интересы выражает КПРФ. А Марина считает, что для общества партии необходимы, особенно в период тотального засилия бандитов. Но партиям надо заняться грязной работой, как это делает Яблоко. Поддерживать недовольство власти, решать вопросы на местах. А наши либералы, считает она, белые воротнички. Далее. Аркадий Поносов из Светлогорска считает, что у нас нет партий, защищающих интересы народа. Единственная реальная действующая сила – это внепартийное объединение анархистов, антифашистов и тому подобное. Ренат из Набережных Челнов голосовал бы за Явлинского, но понятно, что произойдет. Начнется перекачка ресурсов и капитала на Запад, а России шиш, такова цель партии, по его мнению. Марина Стеблова из Петрозаводска убеждена, что на сегодняшний день в России существует только одна вменяемая сила – формирующаяся партия «Правое дело». А Гела из Москвы пишет: «Для меня навсегда Явлинский и Яблоко». Напомню, что это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В ней участвуют социолог Леонид Седов и политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Китае число погибших при взрыве газа на угольной шахте возросло до 73. Как сообщают западные агентства, ссылаясь на китайские СМИ, 113 шахтеров госпитализированы, десятки остаются под завалами. В столице Южной Осетии Цхинвали два подростка получили тяжелые ранения при взрыве. По предварительным данным, на окраине города разорвался снаряд, оставшийся со времен боевых действий в августе прошлого года. В Дагестане за минувшие сутки проведены 3 контртеррористические операции. Убиты 5 боевиков, 3 задержаны. Среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей пострадавших нет. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовные дела. В Москве сегодня состоялся митинг обманутых соинвесторов, вложивших деньги в строительство жилья под гарантией Министерства обороны. В подмосковном городе Химки оппозиция проведет сегодня акцию «За честные выборы». В митинге протеста против использования административного ресурса в предвыборной кампании примут участие сторонники кандидата на пост мэра от оппозиции Евгении Чириковой, лидера движения «В защиту химкинского леса». В Горно-Алтайске сотни человек пришли на митинг протеста против браконьерской охоты. Организаторы акции требуют тщательного расследования катастрофы вертолета, разбившегося в горах Алтая в январе. По некоторым данным, пассажиры вертолета вели отстрел горных баранов, занесенных в Красную книгу. В Афганистане в результате боевых столкновений между талибами и силами коалиции убито 14 боевиков. По данным местных властей, на юге страны под Кандагаром в субботу вечером в засаду попал полицейский патруль. Были ранены 2 сотрудника полиции. продлился до сегодняшнего утра. В Берлине сегодня встречаются лидеры стран Европы, чтобы обсудить совместные пути выхода из экономического кризиса. В индийской части Кашмира в городе Сринагар прошли акции протеста в связи с гибелью двух мусульманских юношей. Ответственность за случившееся протестующие возложили на индийскую полицию. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Ладе. Со мной в студии социолог Леонид Седов. По телефону принимает участие в программе политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Мы продолжаем разговор на тему «Партийная жизнь России глазами жителей страны». Продолжу читать сообщение от слушателей. Есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы? Ами из городишка в Подмосковье пишет. Раньше я считал такой СПС, но теперь он перестал существовать. Что ждать от солидарности, не знаю. Иван из Москвы. В России одна устраивающая меня партия. Это партия побед над внутренними и внешними врагами. Партия, имеющая большинство возможностей. Партия свободы и нравственности. Единая Россия, господа. Валентин из Иванова считает, что хорошей партией были бы у Каспарова, Явлинского. Да много было попыток, но КГБ всех задушил. Я не верю в демократию в России, пишет он. Сергей из Китая. Всегда уважал и голосовал за Яблоко, но все-таки хоть у них и правильные ориентиры, однако им не хватает умения бороться и договариваться с другими. НМ из Москвы. Такая партия была, это родина Дмитрия Рогозина. Татьяна из Москвы. Да, такая партия есть, это правое дело, а остальные партии – это сплошное лицемерие. А Михаил Анучин из Красноярска считает, что если взять их партии, официальные программы и лозунги, то можно поддерживать любую. Однако политическая жизнь России омерзительна своей безнравственностью. Практически никому из действующих политиков не доверяю. И сейчас я предлагаю послушать опрос. Какие партии россияне считают демократическими? Ответы на этот вопрос говорят жители Чебоксар.
Ух, это сложный вопрос. Ну, на сегодняшний день, ну что, Единая Россия, наверное, ЛДПР. Ну, коммунистическая партия, на мой взгляд, она, не знаю, является ли демократической.
Ну, я думаю, что демократические партии – это Единая Россия, Союз правых сил, ну, может быть, еще партия Жириновского.
Единая Россия, наверное, еще ЛДПР. Ну, каждый по-своему, наверное, демократичный.
ЛДПР. Ну, считаю демократической. А еще Единая Россия.
Справедливая Россия и Единая Россия. Думаю, так.
Ну, что я могу сказать? Яблоко, что ли?
Не знаю, затрудняюсь сказать. А политичный я вообще? ЛДПР какой-нибудь?
Ну, я думаю, Единая Россия. Поскольку вот у них план на 2009 год более как бы предоставляет гражданам высказать свое слово.
Ну, Единая Россия, потому что я, в принципе, ее и придерживаюсь, и, по-моему, она ближе к народу тоже.
Единая Россия и КПРФ.
Все-таки ведущая партия сейчас. Это у нас какая? Российская?
Ой, я думаю, Единая Россия. В принципе, все. Ну, еще, скорее всего, ЛДПР.
СПС, у нас демократы были. Сейчас их нету, да? Жириновский, наверное. Самая демократичная партия. Больше нет.
Жители Чебоксара опрашивал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев. Вот обратили ли вы внимание, уважаемые гости, что практически все опрошенные называют «Единую Россию», на втором месте ЛДПР, а «Яблоко» упоминается один раз, и то не уверенно. Леонид Александрович, насколько типичны такие мнения?
Вот эти мнения совпадают с тем, что мы получаем в вопросах. Действительно, демократической партией называют «Единую Россию» аж 42% опрашиваемых. Это самый высокий процент. Остальные партии получают по этому признаку меньшие, более скромные результаты. Ну, чем это объясняется, что демократическая вот, называют справедливую Россию? Ну, а именно тем, что за нее большинство голосует, и люди так и считают, что ну, раз за нее большинство голосует, так она и демократическая.
И, Николай, ваше мнение, почему так считают россияне?
Но я бы обратил, во-первых, внимание на то, что демократическое в ответах опрошенных – это, в общем, хорошее. Да? То есть так говорят о Единой России те, кто ее поддерживают. И мне кажется, что о Единой России так говорить сложно, потому что здесь нет какой-то четкой и одной идеологии, но граждане хотят, чтобы та партия, которая по их мнению, правит, и за которую они голосуют, была бы демократической. Мне кажется, вот, собственно, в этом выражение скорее чаяния, чем понимание того, что демократическая партия – это та партия, которая ставит в качестве своих программных установок и реализует какие-то основные направления демократического развития. И в этом смысле, конечно, «Единая Россия» пока, по крайней мере, демократической партией называться не может.
У нас звонок. Александр из Вологды. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я сейчас так не вижу, собственно говоря, что вот демократических партий, таких, как вот надо бы, чтобы они были. Вот почему. Потому что уровень демократии и свободы точно соответствует уровню производительных сил. Вот, к примеру, если у нас взять, страна была тоталитарная, там кусочек мыла давали, кусочек хлеба, там на кухнях это мы собирались, нас это, значит, ну, полиция разгоняла, держали, как говорится, в страхе. И вот если пришел, допустим, человек-демократ к власти, дал все власть, ну, не власть, а демократию, свободу, все права, мы вышли на улицы, но этот человек, если забыл, что у нас производительность труда очень низкая, что у нас одна буханка производится на 10 человек, одна квартира на 5 тысяч человек и одна машина на 20 тысяч человек, то на улице начнется поножовщина. И этот демократ будет вынужден опять собирать всю эту полицию и палками загонять всех по домам. Другого ничего у него не получится. Потому что, и чтобы призывать к демократии, надо, чтобы демократы понимали, что они делают. Надо повышать производительность труда. Вот к этому надо призывать.
Прошу вас, комментарии.
Ну, что я могу сказать? Что действительно такая совершенная и развитая демократия возможна в условиях сравнительно благополучного состояния общества. И, как мы видим в истории западных стран, действительно демократические институты развивались не беспрепятственно и не без труда, но по мере того, как повышался жизненный уровень людей. Людей, создавалось общество массового потребления, и при таких условиях, да, действительно, для демократических институтов условия достаточно благоприятны, и то, что говорил вот слушатель, ну, его опасения вполне оправданы. Если общество нищее, то, конечно, и демократии существовать в нем трудно.
Олег из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый день. Вот я иногда лекции читаю студентов, разница у нас где-то 30-35 лет. И вы знаете, мне страшно то, что вот они даже о нашей жизни ничего не знают, как мы жили. И вот когда я им как-то случайно рассказал, то, что вот я ездил там в стройотряд, вот с женой купить кооперативную квартиру, и многие так, они на меня смотрели, как на инопланетянина. И ведь действительно сегодня ни одной нет программы, чтобы нормально рассказать, без обидников, без Сталина, без этой ерунды, как мы жили, сколько мы зарабатывали, как мы отдыхали. Ведь нет таких программ. Как люди, вот эти новые поколения, которым уже 30-35 лет вот выросли, так, в этих новых условиях, как они могут идти за что-то выбирать, если они даже не знают, что было вчера, как мы жили?
Николай, ответите слушателю.
Вы знаете, я бы сразу на два прозвучавших мнения отреагировал бы и сказал бы, что есть действительно марксистская такая точка зрения, согласно которой базис и надстройка сначала обеспечьте необходимый уровень развития экономики, потом говорите о демократии. И на этой точке зрения стояли многие, в том числе и политологи, до последнего времени, когда оказалось, что картинка современного общества, она существенно сложнее, и вот осложнения как раз внесли Китай и отчасти Россия, как страны, которые достаточно быстро развивались экономически, но при этом не демонстрировали каких-то позитивных в сторону демократии трендов. И картинка была пересмотрена, и мне кажется, общая зависимость между экономикой и политикой, безусловно, есть, но эта зависимость гораздо более сложная, и параллельно идет развитие, а не так, что сначала накормите людей, а потом давайте им демократию. Да, если мы посмотрим на постсоветское пространство, мы увидим очень много примеров того, насколько по-разному это все выглядит. Это, с одной стороны, страны Балтии, где при всех издержках построены достаточно демократические модели общественного устройства, при том, что уровень развития производительных сил вряд ли отличается от многих других частей бывшего СССР, где картинку мы видим совсем другую, и даже не просто картинку, мы видим совсем другие тренды. Да? Вот, скажем, в России последних нескольких лет при очевидном очевидном экономическом развитии мы не наблюдали движения в сторону демократии, а скорее наоборот. А Индия, скажем, страна, которая существенно ниже по всем душевым показателям, она, тем не менее, считается и на самом деле во многом является страной демократической. Поэтому, мне кажется, важно смотреть и на те элементы реальной демократии, которые возникают, понимая, что это не жесткая схема и, естественно, не может быть безотносительно к условиям страны и в том числе ее экономическому развитию реализована одна и та же универсальная модель. А это некое движение, и это некие принципы. Это и публичность, и политическая конкуренция, и большинство при учете мнения меньшинства и так далее. То есть вот если все эти принципы выдерживаются, если мы в состоянии видеть, что движение идет в сторону к демократии, а не от демократии, тогда мы делаем вывод о том, что страна развивается в этом смысле политически нормально. Если нет, как мы видим во многих случаях в постсоветском пространстве, то мы не можем объяснить политическую динамику, негативную в отношении демократии, динамикой экономической.
Вячеслав считает, что такие партии, как СПС, Яблоко и Единая Россия, это буржуазные партии, защищающие интересы богачей. Андрей Заденцов пишет, что у нас в городе всем и вся правит Единая Россия, коммунисты, яблоко, лимоновцы, демократы в оппозиции собираются по квартирам и явкам, часто милиция забирает оппозиционеров. Станислав из Астаны пишет, что в России нет партии, выражающего интересы, никогда не было, но ее, партию реальных демократов, можно импортировать из Европы, США или Канады, например. Леонид из Ростова. Надеюсь, пишет, что из солидарности Каспарова получится настоящая оппозиционная партия. Ему нет необходимости доказывать свою состоятельность как бойца, прагматика и просто смелого и умного человека. И Максим Максимович из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы сказать, что самая демократическая партия, которая отстаивает интересы народа, это является Коммунистическая партия Российской Федерации. Я по роду своей работы как-то связан, смотрю трансляции, которые, кстати, вот не вот, транслируются и не как бы не афишируется ее деятельность в средствах массовой информации по тем трансляциям. Но видно, что единственный, кто выступает и присутствует в зале, это Компартия и ЛДПР.
Спасибо, Максим Максимович.
Ну, надо сказать, что эта точка зрения насчет коммунистической партии как демократической не находит широкой поддержки в вопросах. Всего 2% ее назвали демократической. Но вот как оппозиционная партия, коммунистическая партия фигурирует в очень большом числе ответов, то есть в 30% анкет ее считают оппозиционной. В этом смысле она стоит на первом месте среди партий, потому что уже ЛДПР, скажем, как оппозиционную упоминают 18%, Яблоко 17%, СПС тоже 18%, еще 11% упоминают как оппозиционную нацболов. Вот, следовательно, за коммунистов в КПРФ выступают не только те, кто вот памятуют о КПСС и считают ее наследницей КПСС, но и те, кто видит в ней оппозиционную партию нынешнему существующему режиму. Дело в том, что все-таки 2/3 нашего населения, 2/3 опрашиваемых, считают, что в стране нужна оппозиция, нужны партии, высказывающие мнение, оспаривающие политику начальства и так далее, и так далее.
Николай, по вашему мнению, насколько коммунистическая партия выражает интересы народа, как уверен слушатель?
Ну, я бы начал с того, что демократическая партия – это не обязательно такая партия, которая выражает интересы большинства народа. Да? Партия может быть демократической, работать и следовать всем демократическим принципам и при этом выражать интересы какой-то части народа. Что касается коммунистической партии, я соглашусь с тем, что это и наиболее близкая к простым людям политическая сила во всем, и в имидже, и в стилистике, и в программе деятельности. Это вполне парламентская политическая сила, и в этом отношении я бы сказал, что во многом КПРФ отвечает критериям демократической политической партии, хотя, конечно, здесь надо понимать, что КПРФ это не наследница КПСС. Я бы сказал, что гораздо более прямая связь между КПСС и Единой Россией, чем между КПСС и КПРФ. И вполне возможно, что вот та эволюция, которую прошла коммунистическая партия, эволюция от такой доминантной и жесткой и авторитарной политической силы, которой была КПСС, к вполне парламентской политической партии, это эволюция, которая демонстрирует, насколько институты, насколько те формы, к которым приспосабливается политическая сила, в состоянии обеспечить нормальное политическое развитие страны.
Георгий из Ленинградской области пишет, что нет и, похоже, не предвидится такой партии, которая выражала бы его интересы. В сложившейся ситуации остается лишь выразить сожаление о том, что КПРФ целенаправленно продвигает на руководящие посты националистические элементы, а также блокируется с клерикалами из РПЦ. Голосую за нее лишь по причине отсутствия другой мощной левой партии. Без подписи. Григорий Явлинский, конечно, разумный политик, но, видимо, пришелся не ко двору. Жаль, что спалилось яблоко. Всегда за них голосовал. А из нынешних так называемых партий даже назвать-то некого. Приспособленцы в незамутненном виде. Нам дозвонился Петр из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мы много раз уже произнесли слово «демократия», но как-то так и не дали определения. То ли это многопартийность, то ли это власть большинства, даже с учетом меньшинства. А вот такой выдающийся мыслитель, по-моему, как правый кадет Василий Маклаков, который потом стал послом России еще буржуазной в Париже, он огромный труд посвятил вот этому вопросу, демократия. И в конце концов он пришел, что не бывает демократии без справедливости. И когда наши демократы, господин Явлинский, например, затрудняется сказать, что же такое справедливость и что с ней делать, а господин Чубайс просто говорит, что у нас приватизация была несправедливая, то вот мы и лежим в руинах этой нашей демократии. И пока наши партии не научатся работать с этим инструментом как справедливость, народовластие, порядочность, нам будет очень трудно. Но лежим мы в развалинах пока. Спасибо.
Николай, прошу вас.
Вы знаете, я согласен отчасти с констатацией, но не согласен с рекомендацией. Да, есть некая неточность в том, что мы говорим, пусть сначала партии научатся, а потом прыгать в воду, а потом мы нальем воду в бассейн. Да? Политические партии не могут и никогда не смогут научиться нормально работать и участвовать в демократической политике без того, чтобы выполнять какую-то роль, без того, чтобы им было отведено в этой политике какое-то место. Почему я говорил о КПРФ как о силе, которая очевидным образом очень сильно эволюционировала в сторону парламентской политической партии, потому что она была поставлена в такие условия, она действовала в этих условиях и при этом имела колоссальную инерционную еще и идущую от старого времени поддержку со стороны граждан. Пока мы не дадим нашим политическим партиям, да, конечно, несовершенным, да, не отвечающим критериям политической партии вообще, а не то, что демократической политической партии, пока мы не дадим им возможности участвовать в принятии решений, отвечать за принятие и реализацию решений, мы никогда не дождемся того, что они станут ответственными и способными к тому, чтобы управлять государством силой.
Александр считает, что глупо доверять какой-то партии, если их члены думают только о личных корыстных интересах. Установив для себя высокие зарплаты, всевозможные льготы, отдельное пенсионное обеспечение, остальным по минимуму нарушение международной конвенции. И при этом страна продолжает паразитировать на природных ресурсах. И звонок у нас еще Николай из Новгородской области. Здравствуйте.
Добрый день. Вот правые партии сейчас жалуются, что им, дескать, не дают выход на первый и второй канал. Что если бы это было, дескать, они бы там что-то все объяснили, и все было бы хорошо у них. Но мне кажется так, что им сказать нечего. Вот каких-то таких новых идей, которые бы были поняты народом, у них тоже нет. Вот как, например, выходить из кризиса? Вот они ругают госкорпорации. Вот, допустим, дескать, государство неэффективный собственник. Может, это и так. Но, с другой стороны, мы будем так вот считать. Вот недавно сказали, Орешкин тут выступал, говорил, что Сечин якобы, ну, там миллион долларов у него зарплата. Но это миллион долларов. А, дескать, олигархи наши, они забирали миллиарды. Миллиарды себе. И, может быть, они пусть более неэффективные собственники, но зато были какие-то общественные фонды потребления, и, в общем, у народа что-то доставалось. Вот. А теперь еще что. Вот если, допустим, может, даже правые силы и хотят что-то сказать хорошее, но если они в конце еще пристегнут, понимая, что, дескать, пусть по Красной площади ходит лесбиянки, как вот недавно Пшина сказала, или там что-то еще такое. Вот Даниил Кацубинский сказал, что, дескать, надо столько свободы дать, чтобы, дескать, может быть, и пусть разделится страна на части. Но вот если такие вещи, то люди сразу не примут, может, даже то хорошее, что они хотят сказать вначале.
Николай, да, спасибо, мы вас поняли.
Ну, что касается освещения программ, существующих у правых партий, то действительно дело обстоит очень в этом смысле неважно, неблагоприятно. А такие программы существуют, вот та же «Солидарность», например, о деятелях, которые чаще даже вспоминают радиослушатели, чем о деятелях правого дела. Существует программа, скажем, «300 шагов к свободе», авторами которой являются лидеры «Солидарности», Немцов, в частности, и Милов. Вот. И мы не видим того, чтобы эта программа освещалась как-то в широко распространенных средствах массовой информации. Можно найти какие-то ее следы в отдельных изданиях, в газетах и журналах, но отнюдь не массовых. Вот. И такая ситуация, конечно, неблагоприятна, в том числе и для решения проблем, связанных с выходом из кризиса, потому что наверняка для того, чтобы преодолевать эти кризисные явления, нужно соревнование программ, широкая такая конкуренция программ, предлагаемых как либеральными идеологами и специалистами, так и специалистами, скажем, с лево-социалистическим уклоном или там государственническим. Это должна быть конкуренция. Я думаю, что мы к этому идем, что вот наступивший год будет очень сложным в плане преодоления кризиса и потребует, видимо, даже, может быть, создания совершенно нового антикризисного штаба.
Анатолий считает, что хорошо бы создать партию «Стыдливая Россия». Звонок Марины из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, вот я за «Единую Россию». Я объясню, почему. Вот оппозиционные партии, они какие-то несерьезные. Вот я по вашему радио слышу, один оппозиционер говорит, Россию надо переформатировать. Вот если мы там какую-то область потеряем, ну и что? Второй говорит, надо пригласить американских управленцев. Во времена Ельцина нам советовали чеченских управленцев. Ну, а один, Буковский, по-моему, он вообще молодец. Он сказал, я перееду из Кремля в другое место, я не буду в Кремле. Но Перес Хилтон, она хоть выкрасить хотела Белый дом в розовый цвет. Вообще она красавица, и приятно смотреть. Поэтому, знаете, они какие-то очень несерьезные. А «Единая Россия», она хоть что-то делает. Вот они нам построили Славянский бульвар метро. Мне теперь 10 минут до него. Я в любом месте, в любое время, при любой погоде.
Спасибо, Марина. Кто ответит?
Ну, я даже не знаю. Да, это такое довольно откровенное выражение и признание в конформизме собственном и нежелание как бы прислушаться к голосам противоположным, усматривание в этих голосах какого-то такого чего-то зловредного. Ну, я не могу разделить такое отношение. Это слушательница. Думаю, что это вот проявление конформизма, которое мне не свойственно.
Вы знаете, мне кажется, что конформизм во многом связан с патерналистской моделью, которая была возможна у нас в эпоху экономического процветания и достатка, и смысл которой заключался в том, что коль скоро власть живет не на налоги, то налогоплательщика реального нет, нет чувства налогоплательщика, и, по сути, налогоплательщиками являлись не граждане, а скважины. Да? И в этой ситуации было бы странно ожидать, что у нас возникнет желание со стороны налогоплательщика контролировать власть, говорить, насколько она рационально или нерационально пользуется своими полномочиями и расходует те деньги, которые ей дают граждане и так далее. Вот эта модель, она закончилась. И с ней закончился, мне кажется, и тот конформизм, который мы видим, в том числе и сейчас, в каких-то реакциях. Да? Ведь в Москве мы это видели уже достаточно давно, когда пришел к власти мэр Лужков и стал что-то делать для Москвы, то это воспринималось как большое благо, и люди люди говорили, неважно, там кто-то ворует или не ворует, куда уходят деньги, о нас хотя бы частично думают и нам делают жизнь приятной и хорошей. Вот сейчас ситуация, она совсем другая, и вопрос заключается не в том, как наряду с личными доходами власть думает или не думает о том, чтобы граждане ее поддерживали и, соответственно, делает шаги им навстречу, а как выходить из того глубокого и далеко еще не закончившегося, а продолжающегося кризиса, в котором мы оказываемся. И здесь оказывается понятная одна вещь, что хорошая партия и хорошая власть – это не хороший человек, который вот такой замечательный, что он может 10-20 лет находиться у власти, и всем от этого будет хорошо. А это система, это некий механизм, который устроен так, что любой человек, неважно, очень он хороший или не очень он хороший, будучи помещенный в этот механизм, будет работать на благо обществу, а не на благо свое личное, и не будет не эволюционировать от хорошего к плохому. Плохому не делать то, что общество считает идет ему во время.
Николай, спасибо большое. У нас, к сожалению, больше нет времени. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свободы передачу «Общественное мнение», в которой участвовали социолог Леонид Седов и политолог Николай Петров. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Американская валюта в течение 2 месяцев подорожала почти на 100%.
Пенсионеры были грубо остановлены сотрудниками Тверского ОМОНа.
Беспрецедентный процесс, но мы не хотим, чтобы Дудь стал козлом отпущения.
Администрация президента не очень большая организация, но она должна показать пример.
Отправить правительство в отставку и объявить досрочные парламентские выборы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».